Здравствуйте. Тема сегодняшнего эфира – порядок и государственность. Эфир проводится совместно с заместителем председателя Верховного Совета Всероссийской политической партии «Союз коммунистов» Айдаровым Юрием Рафисовичем. Технический регламент сегодняшней встречи. Первый час составляет лекционная доля. Дальше последует перерыв в 30 минут, когда возможно прислать вопросы, выпить воды, добавить физнагрузки для того, чтобы переварить услышанную информацию. И далее последует 30-50 минут ответов на вопросы. Для того, чтобы направить вопросы, существует кнопка чата в данной группе. Они видны только вам. В добрый путь!
Добрый день, уважаемые сограждане, товарищи. Я являюсь заместителем председателя Верховного Совета и провожу данную лекцию с поручения первого заместителя председателя Верховного Совета Фатхутдинова Кабира Кабировича, а также с одобрением последнего заседания и очередного заседания Пленума Верховного Совета. Цели популяризации партии и объяснение целей и задач, к чему мы идем. Поэтому приступим сразу. Прежде чем приступить, хочу вам сказать, что я не являюсь профессиональным историком, не могу делать исторические экспертизы каких-то таких документов, которые представлены на сегодняшний момент в сети интернет, и в архивах, или еще что-то. Но часть документов, которые у нас есть, экспертизу делают узкопрофильные специалисты. Когда нам не хватает, мы обращаемся в Следственный комитет, в Генеральную прокуратуру. Вот. И они помогают в этих делах. Так, приступим. Прежде всего, по истории государства, что я хочу сказать. Я уже вам сказал, что не являюсь профессиональным историком, поэтому на даты я ссылаться не буду. Это удел действительно профессиональных историков, которые учились этому, знают, как все это происходит, что это, какими документами это сопровождается. Поэтому я буду давать в общем, так сказать, понятие того, что мы сегодня имеем. Начнем. Лет 200-250 назад возникла нормандская теория происхождения нашего государства. Об этом много и спорят, и спорили, и до сих пор продолжают какие-то копии ломать. Указано это и в трех местах, в трех повестях временных лет. Но я хочу вам сказать, что это всего лишь видение княжеских домов своей династии. Это не является историей или летописью, даже скажу, летописью нашего государства. Это видение правящих династий. При этом это навязанное видение, внедренное к нам извне. Поэтому и срок подходит где-то 250-280, там, может быть, 270 лет. Для чего это внедряли? Я чуть попозже на этом остановлюсь. Но остановлюсь на том, что сначала, согласно повести временных лет, с нами правил род Рюриковичей. Когда он правил, происходили всякие метаморфозы в жизни. Пытались и строили, и московское государство, и всякое государство. Но к тому моменту было уже и казанское государство. Кстати, Казань старше, чем город Москва. Было Астраханское государство. Жили другие народы на территории сегодняшней России. Об этом почему-то историки не любят вспоминать и не копают в эту сторону, эту тематику. В том числе и в сторону Хазарского каганата, и Скифии, и всего подряд. Вот мы подходим к тому моменту, когда в 1612 году род Рюриковичей прекратил править Руси. И в 1600 там, втором году, грубо говоря. И возникла новая якобы династия. Династия Романовых. Но дело в том, что когда избирали на царствование Романовых, опять же, по заявлению профессиональных историков, не избирали династию. Но здесь я как раз остановлюсь на том, что происходило в момент правления Ивана Грозного. Отец Ивана Грозного дал большую сумму денег золотом английской короне. И они должны были отдать во времена правления Ивана Грозного. Когда они не смогли это сделать, то они потеряли свою государственность и корону, то есть большую печать. Для того, чтобы не было уничтожения английской короны, церковные силы объединили это в объединенный русско-британский трон. И навязали нам Романовых и открыли под них траст 300-летний. И с этого момента, начиная с 1612 года, Англия, в принципе, и управляла нашим государством за исключением времени правления Ленина и Сталина. Это факт. То есть 400 лет они грабили нас. Вот не буду останавливаться на правлении Романовых, когда произошло Пугачевское восстание или еще что-то. Но вот единожды, когда Пугачевское восстание было подавлено, вы можете в интернете даже найти границы государства российского, где-то то ли в Пермском крае, то ли в Свердловской области, там до сих пор памятник остался. А какое там было государство и как оно называлось, это уже опять удел профессиональных историков. Когда переносили при Екатерине II, когда сам Пушкин, будучи генерал-майором разведки и сожжевшим свою вторую часть капитанской дочки, ездил с пограничными столбиками, устанавливая границы нашего государства. Это то, что в эпоху Романова было. Ну, с одной стороны, мы увеличили территорию России, увеличили народности, которые на этой территории проживали. После этого еще принялись за Крым. Почему это связано с Крымом и очень сильно? Потому что даже во времена Ивана Грозного Иван Грозный писал грамоты хану Гирею, как его верно подданный. Почему это я так говорю? Позже объясню. Почему такая большая битва за этот Крым? Итак, мы подходим к тому моменту, когда династия Романов пределы 300-летнего траста, объявленного внутри империал траста, прекратила свое существование. При этом они вывезли незаконно с территории нашего государства, и даже в период гражданской войны Англия вывозила золото на территорию Америки и на территорию Англии, которая потом, конечно, боком и стала. Вот мы подошли в своей летописи, в краткой описании, к моменту образования нашего самого большого государства под названием Советский Союз. Вернее, Союз Советских Социалистических Республик. Почему я делаю акцент именно на это, что у нас возникло такое государство? Потому что наивысший расцвет российской государственности произошел именно в этот период. Когда было построено в кратчайший срок практически 10 тысяч заводов. Страна стала индустриальной. Смогла защитить себя во время Великой Отечественной войны. При этом, при всем, оно имело свою государственность, имело флаг и гимн. При этом флаг, который был при Ленине и Сталине, во времена Хрущева был изменен. В момент приезда сюда делегации и переезда кое-каких исторических ценностей, не входящие в состав нашего государства. Это сделали меньшевики. Чем примечательно правление Ленина и Сталина? Тем, что мы действительно получили истинно народную конституцию, права, а также, самое главное, особенно если сейчас слушают девушки и женщины, получили на праве полов. Например, тоже прославленной Швейцарии равноправие полов произошло в 1982 году. Мы это сделали после революции. При этом хочу заметить, что большевики царя не скидывали с трона. Его скинули его ближайшие сподвижники, в том числе военные и царские. Поэтому те царебожники, которые кричат на каждом углу за царя, за отечество и за веру, немножко вам лгут. Все вы знаете, что церковь... Я не буду сейчас рассказывать про Никоновскую реформу или еще что, но вы точно все знаете, что главой на протяжении 300 лет церкви был царь. Ну, в каком-то случае император. И в патриаршем доме стоял царский трон. После свержения царя все церковники с радостью выкинули трон на помойку и обвили себя вот такой вот церковью. Но у нас получилась какая-то не очень так и понятная. То ли Тихоновская церковь, то ли еще чья-то церковь. Вот. А потом, чтобы обвинить уже большевиков в том, что они свергли власть, убили царя, ну, при этом забывают рассказывать, как они сами свергали царский трон у себя в патриаршем доме. Ленин и Сталин нам дали очень большие права и полномочия. Полномочия социалов. Это высший предел гражданской ответственности перед своим государством, где все граждане участвуют в свободных, либо открытых, либо тайных выборах, когда избирают верховную власть, путем передачи своих полномочий, как соции, в управление государством. Поэтому и партия была коммунистического толка. Почему коммунистического, тоже сейчас поясню. Тот момент, когда всемировое сообщество поняло, что капитализм – это тупиковый, вообще тупиковый путь развития, потому что капитализм порождает второй класс как антагониста к нему, пролетариат, то приняли решение создать две теории продолжения цивилизации. Было создано. Вы все знаете Карла Маркса, Фридриха Энгельса, которые писали, и после смерти Маркса Энгельс уже публиковал и написывал труды Маркса. Это называлось коммунизм. Никто не может... Мы долго тоже не могли понять, пока в архивы не залезли и не поняли, и не расшифровали это слово. Коммунизм означает общее управление государством всеми гражданами, где народ является верховной властью, которая делегирует свои полномочия избранным из своей же среды людям, гражданам. Вот так вот. В момент написания трудов капитала и коммунистической теории развития нашей цивилизации была еще выведена вторая. Она называется фашизм. И эти две теории начали проверять на практике.
При этом коммунизм является единственным способом организации общества, при котором осуществляется совместное управление народа и государством.
Да, фашизм – управление диктатором. Поэтому тот, кто называет Сталина диктатором, он лжет. Конкретно лжет. В угоду того, что либо ему уши надули или напели, или же то, что ему сказали сказать народу об этом. В этом очень сильно преуспел Яковлев и компания, и другие. В конце якобы распада Советского Союза. На самом деле юридического распада Советского Союза не было, и он не состоялся.
Закон о порядке выхода союзных республик из состава государства выполнен не был.
Нет, то, что закон был 3 апреля 91-го, по-моему, года, о порядке выхода из состава союзных республик и из состава Советского Союза, он выполнен был никем не был выполнен, вообще никак. Мало того, те референдумы, которые они проводили, например, по Украине, этот референдум должен был состояться только через полгода после принятия этого решения. Ну, сняв штаны и побежав вперед, они быстро провели там в течение месяца или двух там. При этом нарушили сами же закон. Но надо понять, дать понять людям, что данный закон предусматривал проведение 2 референдумов в течение 5 лет. Проведение первого референдума, когда люди говорили, что мы будем жить отдельно от союзного государства. После этого правительство этих республик, в том числе с участием партий, тогда уже объявлена была многопартийная система, должны были составить, организовать согласительную комиссию и посчитать, кто кому что должен. На территории, потому что республик были и союзные, союзного значения завода и предприятия, плюс тому электроэнергию они получали по заниженной цене за счет союза. Плюс тому они получали субсидии из некого фонда для того, чтобы сравнять свой внутренний ВВП республик и не проседать. В общем, конвей экономики. Ну, немножко отвлеклись. Я продолжу про фашизм. Фашизм почему-то церковники утаили, что они разработали такую теорию, где диктаторский строй может навести порядок на всей планете. Поручили это провести на территории Объединенной Европы, а тогда, когда Гитлер захватывал Европу, некоторые просто сами сдавались. Больше всех продержалась Польша 30 дней. А остальные кто 2 часа, кто 10 дней, кто 2 недели. Сдались на милость победителя. При этом мало кто погиб, никто не защищал, никто ничего не делал. Все согласились, что фашизм – это самое лучшее, и пойдем сейчас этих красных коммунистов давить, бить и убивать. При этом, напомню, что Гитлер как диктатор и проводник фашистской теории управления государством объявил нам уничтожительную войну. Делайте аналогии сегодняшним днем и понимаете, почему я это говорю. Именно уничтожительную войну. Это было в его работе по расовой теории происхождения. Вот. Немножко с коммунизмом и фашизмом разобрались. Если надо будет, потом в последующих лекциях я вам разъясню, как это дальше происходило. Мы вернемся к Советскому Союзу. Советский Союз принял коммунистическую форму правления. При этом коммунистическая форма правления подразумевала под собой равноправие всех граждан. А самое главное, право на справедливый суд. Почему я делал акцент на это? Потому что одним из заветов Ноя, он 7-й по счету, являлось право на справедливый суд, о котором многие церковники почему-то забыли и забыли включить свои постулаты церковные. После того, когда некоторые, ну это где-то в 75-м году началось, даже не в 75-м, в 77-м, когда возник проект конвергенции, то есть еврокоммунизма, попытались объединить и рыночные отношения, и коммунистическое управление государством. При этом, когда подписывали документ, устно было проговорено без смены строя государства. Ну, внутреннего устройства государства. Но почему-то на бумаге этот проект не вписали. Вот. По этому проекту конвергенции. После проекта конвергенции были там, и кто-то говорит, и антиконвергенции, и всего. Но еще был включен проект кочующей элиты. Когда глобалисты, когда фашизм проиграл, вместо него возник глобализм. И когда глобалисты подключились к этой работе, то они через Организацию Объединенных Наций провели проект кочующей элиты. Что я об этом говорил? О том, что все государства уже не нужны, границы не нужны. И элита, которая есть в государстве, будет кочевать в любую точку планеты и жить там, где им выгодно и удобно. При этом управлять дистанционно своими предприятиями, своим бизнесом. Помимо этого был включен проект миграции населения. Потому что когда капитализм хочет заработать 300% прибыли, он пойдет на любое преступление. То есть подменить население государства другим, более дешевым населением для производства своих дел. Вкратце, вот история, но я еще продолжу эту историю чуть попозже, потому что всех интересует именно почему партия и как Союз коммунистов образовался. Историю партии начнем с РСДРП. Очень важно вам сейчас составить такую табличку, поступающее движение от истоков партии. Когда была коммунистическая идеология утверждена церковниками, то под партию СРП, так же, как и под фашистскую партию, было подложено материальное золото. Размещено в одних из мировых банков на нескольких счетах. Это очень важно вам запомнить, потому что дальше вы поймете, почему я вам это рассказываю. И даже после разделения, когда партию Ленин умышленно пошел на раздел с меньшевиками, по-моему, на 5-м съезде РСДРП, и стал у нас РСДРПБ и М меньшевиков. Партия разделилась на две части. При этом у Ленина был офис в Смольном, маленький кабинетик, а у Троцкого в Америке. Он был лидером меньшевиков. И раз в квартал приезжал посыльный с этого банка убедиться, что действительно партия работает и все правильно происходит, и выписывал чек на деятельность этой партии. Очень важно запомнить этот момент. Дальше объясню, почему. После революции Ленин регистрирует РКП Б. После его смерти Сталин регистрирует ВКПБ. Но при этом меньшевистская партия тоже присутствует. И также получает с этих счетов деньги. Так же, как и Сталин. В 1952 году Сталин, поддавшись уговорам о том, что хватит делить партию на большевиков-меньшевиков, и согласно уложению траста, регистрирует КПСС. Коммунистическую партию Советского Союза. С переходом всех прав на эти счета. Но при этом не все знают, я сейчас вам скажу, не знаю, это будет для вас сенсация, не сенсация. При этом, когда Ленин принимал меньшевиков в управлении государством, а это были там Каменев, Зиновьев и все подряд, был подписан договор, что партия меньшевиков в конце правления, а им отводилось чуть больше 70 лет, после этого должны были выйти и уйти, гешефт в качестве 18,5% от полученной прибыли за управление государством, а также от полученной прибыли за управление счетами, которые были положены в РСДРП. После того, в Все эти сроки, они все прописаны у церковников. В 1985 году Горбачев обязан был разделить партию на две части. Перед делением 81,5% на 18,5% для раздачи пряников. При этом он обязан был создать партию «Союз коммунистов». И меньшевистскую партию в любом виде. Он создал на апрельском пленуме РКП. Без слова «Б». Можете проверить, в записи есть, как он объявляет это тихо, молча, с улыбочкой. То есть он обозначил партию меньшевиков. А партию большевиков он забыл обозначить. Ну ладно. Вместо этого он разрешил создать ЛДПСС. Либерально-демократическую партию Советского Союза, которая захотела, претендовала на те счета и то золото, которое было положено в банке. Но, в конце концов, когда Горбачев отказался, вернее, не отказался, а добровольно покинул свой пост, непонятно по каким причинам, не может управлять государством, ну ладно, хорошо, ушел. И когда Ельцин начал чехарду, именно юридическую чехарду с документами, потому что на сегодняшний день, вот мы поздно ложимся спать, почему? Потому что много работаем с документами. На сегодняшний день наше юридическое управление, нашей партии, при помощи служб пытается разобрать эту чехарду. В чем она заключается? Где-то кого-то отрешили от власти. Имел ли Верховный Совет согласно Конституции эти полномочия? Кто-то стал президентом непонятно чего. Назначил реформу власти. При этом провел выборы, например, депутатов Государственной Думы и Совета Федерации. В тот момент, когда еще Конституция, где-то были прописаны органы государственной власти, еще не была принята. И вот с этой юридической чехардой наша партия сегодня...
Наводит порядок.
Да не наводим порядок, а просто пытаемся сначала вникнуть в суть вопроса по датам, вплоть до часов и минут. Имело ли место это быть? Не имело ли это место быть? Но надо докопаться так, чтобы потом нам не было стыдно перед народом. Что, ну, его все уже обманули. Вот 90-е годы, конец 80-х, конец, начало 90-х годов, обманули всех и вся. Замордовали народ. Убрали продукты питания. Народ не знал, как выживать. Он был на все согласен. И в этот момент как раз провели в том числе и референдум. Только хитрый референдум по сохранению Советского Союза в качестве конфедерации. То есть, соции должны были отказаться от своих прав социев и стать федератами. То есть, не имеющие имущества, которые имущество можно отнять и взять в любое время. Вот я сейчас привел пример последовательности поступления, почему Союз коммунистов. Но перед тем, как перейти к моменту создания партии, я хотел бы напомнить, что после того, как мы разослали информацию о том, что такая партия существует, многим политологам, блогерам или еще чего-то, быстренько какой-то крашеный мальчик с сережкой в левом ухе, это о чем? Не запрещено у нас это движение никак? Я забыл фамилию его. Но пригласил, состряпал на коленке этот фильм. Называется «Золото партии». Куда пригласил бывшего генерального прокурора. Бывшего члена мирового коммунистического движения. За этот фильм он был исключен. Навечно. И я мало надеюсь на то, что у него осталось две последние инстанции на реабилитацию. Это можно председателю Верховного Совета дать ему реабилитировать по реабилитирующим обстоятельствам, либо съезд, если этот вопрос будет включен в повестку съезда. Вот. На голубом глазу врет, что партия вот там жгла документы, вывозила золото партия, они проводили расследование, проводили то, пятое, десятое. А по итогу партия воспитала этого мальчика, обучила бесплатно для него, взяв расходы государства на его обучение, продвигала его по должности, и в один прекрасный момент он предал государство. Именно предал. Это предатель государства нашего. Почему? Он расследовал, куда делось золото партии, которое на протяжении уже больше 120 лет никуда не перемещалось с этого банка. Вот как его положили, так оно лежит. Ни влево, ни вправо, ни в мешках, ни в карманах никто ничего не выносил. А он показал таблицу. Где там Коммунистическая партия Израиля перечисляются деньги, где перечисляется Коммунистическая партия Америки там, и других. Поясняю, специально для этого безмозглого, что это было мировое коммунистическое движение. И золото под накопительные счета и накопление капитала было подложено для всех коммунистических партий. И деньги, которые перечислял КПСС этим партиям, была та доля, которую занимала в мировом коммунистическом движении эта партия. Если ты дурак, не лезь, если не умеешь читать. А с предателями только так. Почему так? С предателями только так. Он не стал расследовать, почему был снят флаг государства с Кремля. Каким документом или юридическим законным документом, и кем он был принят, был снят флаг нашего государства с главного флагштока страны. Он не расследовал, как Верховный Совет отрешил от власти Ельцина. А то, что жгли бумаги, уважаемый генеральный прокурор, бывший, я вам расскажу, и это подтвердит вам любая спецслужба любого государства. У любой партии есть своя политическая разведка. И когда партия увидела, что эти данные могут попасть не в те руки, а ты, не вы именно, а ты действовал по прямой указке ЦРУшников, искав эти документы, на самом деле жгли папки именно политической разведки. И не лезь больше туда. Потому что ты для партии уже потерянный человек. Следующий шаг – только исключение из гражданства, которое в компетенции Верховного Совета. Извините, конечно, за такой резкий тон, но так надо было. Действительно. Не умеешь читать – не надо лезть. Так вот, помимо этого, еще флаг, который снимали, флаг изменил свое состояние. Возьмите флаг Сталина и возьмите флаг Хрущева, который был заменен после 20-го съезда КПСС, после завещания культа Сталина.
Я уточню, что верное изображение флага сохранилось на сегодняшний день только на знамени, которое применяется в контексте Великой Отечественной войны.
Не только там, еще на знаменах родов войск, потому что военные сказали, мы принимали присягу. Если, кстати, вот то, что вы там видите у нас на сайте, лиц, исключенных из мирового коммунистического движения, все спрашивают, за что, как, почему. Во-первых, почитайте клятву пионера, почитайте, что написано у комсомола и у партии в уставных документах. А самое главное, я вас очень прошу, прочитайте текст присяги. Все эти люди, практически 99%, служили в армии. Они все приносили воинскую присягу. А самое главное, обратите внимание, что сказано в этом тексте в конце. Какая кара должна их постичь. Пока Верховный Совет вот эту кару исключение навечно из мирового коммунистического движения. С поражением в правах наследства в партии, с поражением в правах на деньги, на помощь или обеспечение от имени партии в любых случаях. Они уже никогда ничего не получат. Но самое главное, их ждет всех военный трибунал за нарушение воинской присяги. Идем дальше. Вот мы подошли к тому, почему Союз коммунистов. Как хотели церковники, мы так и сделали. Мы сначала организовали на базе Союз городов-героев движение Союз коммунистов. После этого движения, когда набрали достаточное количество людей для проведения съезда, решили провести учредительный съезд Всероссийской политической партии «Союз коммунистов». Он у нас прошел в 23-м году, в феврале месяце. Это единственная в мире партия, которая имеет 279 учредителей, граждан нашего государства. Это я обращаюсь к СБУ, когда ваш уже незаконный президент говорит, какое он имел право без граждан в единоличном порядке объявлять нам войну. Мы еще дойдем до этого момента. Другие партии, которые... Вот нас всегда задают вопрос. Вот другие партии, которые на сегодняшний момент существуют, что они и как они? Я прошу, у кого есть под рукой телефон, прямо в онлайне зайдите в Игорь Ю. Когда вы зайдете в Игорь Ю, наберите там КПРФ, Единая Россия, без разницы, какую партию, любую партию. Пролистайте вниз до пункта «Учредители». Так в системе Игорь Ю данные об учредителях отсутствуют. У меня к вам ко всем вопрос. Вы кто-то занимаетесь бизнесом, что-то открываете или еще что-то. С вами кто-то работать будет? У нас закон есть, запрещающий работу с лицами, с юридическими лицами, у которых нет учредителей, кроме после начала специальной военной операции в границах красных линий, а именно так она звучит, именно такой указ Путин подписывал, определение специальной военной операции в границах красных линий. Дальше поясню, что это обозначает. У меня вопрос, товарищ Панфилов, как вы их регистрируете на выборы? Или вам все-таки приносят учредительные документы, а вы их не показываете? Тогда вы нарушаете закон. Как вы собираетесь сейчас проводить выборы? Это я тоже поясню, почему такие вопросы задаю. Идем дальше. По Союзу коммунистов. Вот мне модераторы всегда задают вопрос. У них единственный вопрос, который возникает. Некоторые даже, я подразумеваю, кто отправляет один и тот же вопрос, а знает ли Путин о том, что он является председателем партии. Открываю вам документ от 28 февраля 2023 года. Вы можете найти на сайте. Адресованный в адрес Фатхудинова ХК. Он является первым заместителем председателя Верховного Совета. И действует без доверенности согласно уставу партии. То есть у нас два лица в партии действуют на основании устава без доверенности. Имеют равнозначные полномочия, кроме одного. Глава государства и верховный главнокомандующий у нас один. И это является председатель Верховного Совета, генеральный секретарь Путин Владимир Владимирович. Для тех, кто не умеет читать по-русски. Вот я по национальности не русский. Но я вам прочитаю, хотите по слогам, хотите как. Когда мы провели съезд, мы отправили сообщение, что с просьбой выполнить волеизъявление народа, который избрал Путина Владимира Владимировича, председателя Верховного Совета, генеральным секретарем партии. Зачитываю для тех, кто не умеет читать. Ваше электронное отправление на имя президента Российской Федерации получено 27.02.23. Зарегистрировано 27.02.23 года. Номер. И принято к сведению. Вот принято к сведению, я вам по-русски рассказываю. Он принял волеизъявление народа. А он всегда говорит, как народ скажет. И самое главное, по всем другим документам, которые потом рождались в ходе работы, все постановления, мы самодеятельностью не занимаемся. Для этого у товарища Путина Владимира Владимировича есть спецслужбы, которые следят, чтобы никто от его имени не мог подписать ни один документ. Ну, три года существуем, три года выходит от его имени документ, и они принимаются и находятся в государственной информационной системе, и принимаются системой. Ничего там страшного я не вижу. Дальше следуем. Задают вопрос. Что за государство в границах красных линий? Возьмите, откройте карту. Сейчас, 3 часа пробил. Возьмите, откройте карту и найдите наше государство в границах красных линий. Раньше он назывался Союз Советских Социалистических Республик. Российская Федерация. Юрисдикция Российской Федерации находится на континентальном шельфе. Кому интересно, я вот документ не буду рассылать или где-то высылать, просто вам расскажу. Она находится в Баренцевом море такие-такие-то координаты, в Карском море такие-такие-то координаты, в море Лаптевых такие-такие-то координаты, в Восточно-Сибирском море такие-такие-то координаты и Чукотское море тоже с координатами. Где вы видите материк? Поэтому-то и... Я ничего не хочу сказать плохого про правительство России или еще что-то. Ну, вот сегодня вот в такой ситуации они как-то пытаются что-то сделать. Мешает им? Да, мешает. Почему и модераторы приглашали и западные спецслужбы? Для того, чтобы я им сказал следующее. Все вы видели и наблюдали картину, когда Владимир Владимирович Путин собирал Совет Безопасности по поводу проведения специальной военной операции. Но, следуя заветам Творца, хочешь пойти войной, а это вот неправоверно, это неправильно, а соблюдающие иудеи могут проверить мои слова. Хочешь пойти войной, но я дословно не говорю, предложи мир. Что было в декабре 21 года? Он сначала предложил мир на условиях России. Кто-то назвал ультиматумом, кто-то или еще что-то. Но он поступил по божеским заветам. Он сначала предложил мир. Те отвергли это предложение. И после этого провел Совет Безопасности. При этом вы посмотрите еще раз в записи Совет Безопасности. Но я вам скажу, там, где это проходило, таких стульев нет. На чем Совет Безопасности сидел. Я никак не хочу унизить их там или еще что-то. Но вот такая ситуация сложилась. Посмотрите, на каком возвышении стоял стол. Обозначаем материковую часть. нашего государства. Выслушал всех. Зашел с материковой части в свой кабинет, подписал указ о начале специальной военной операции в границах красных линий. Но при этом за полтора месяца предложил мир. Кто его может в чем-то обвинять, скажите мне? Церковники или еще кто-то? Сделал это Нетаньяху, когда начал наступление на Газу? Не знаю. Это вам решать. Но именно решать тем, кто действительно верующий и действительно соблюдающий все правила. Мне не соблюдающих, мне не интересно. Вот. Вот так родилась наша партия. Документы и вопросы, пожалуйста, больше не шлите, что а знает ли Путин или еще что-то. Я говорю, мы самодеятельностью не занимаемся. Тогда у нас нет спецслужб государства, которые могли бы, если мы занимаемся самодеятельностью, прекратить нашу деятельность. Это вы самое главное уясните. Были вопросы, почему нет у вас в Минюсте Российской Федерации? То же самое, зайдите в Игорь Юл и посмотрите учредителей Минюста. После наших слов, конечно, после того, как мы 5 раз сдавали документы, 5 раз получили ответ лицами, не имеющие права подписывать эти документы, а согласно выписке Игорь Юл юридического лица, действующие как замещающие государственную должность, там должна будет стоять подпись Чуйченко, замещающая должность министра юстиции. Но если даже вы зайдете в Игорь Юл, вы найдете очень большой казус, что учредителем юридического лица является президент Российской Федерации. Обратитесь к Конституции Российской Федерации и увидите, что таких компетенций у президента нет. Путин на сегодняшний момент восстанавливает нашу государственность, наш суверенитет, который был обманным путем попран, обманным путем якобы завоеван, обманным путем якобы во время Олимпиады, чтобы поддержать нашу команду, был поднят белый флаг с олимпийскими кольцами. Ну, церковники вам тоже могут пояснить по этому поводу много. Но тут мой ответ церковникам. Особенно сейчас я попросил бы послушать нас спецслужбы. Западные спецслужбы и наши спецслужбы. Еще раз внимательно пересмотрите. Есть такой фильм детский «Приключения желтого чемоданчика». Если вы понимаете, о чем идет речь, вы можете понять, имею ли я право делать такие заявления. А самое главное – проверить и Владимира Владимировича, и Фатхудина Кабира Кабировича на то право, которое они имеют на сегодняшний момент, на регистрацию этой партии и восстановление нашей государственности и суверенитета. Идем дальше. В июне 21 года, помните, я вам рассказывал, что был церковниками создан Объединенный русско-британский трон. В июне 20... Кстати, вот слова, вы сейчас помните слова Лаврова, который он сказал, что кроме Великобритании никто Великобританию не называет, а все называют Британия. И в этом его есть правда. Хотя до этого он ее Великобританию называл. Почему? Потому что в июне 21 года с территории Англии был перемещен трон Объединенного Русско-Британского царства. Меч, щит, корона. При этом шапка Мономаха, династии Мономашичей, стояла сзади этой экспозиции. Это привет всем царебожникам. Мономашичи больше не будет. Есть русско-британский объединенный трон. Да, нам придется их кормить. Но только теперь кормить будем наоборот. Если раньше, когда Британия, не, на тот момент уже еще Великобритания, правила русской государственностью, ставила царей, и после смерти Сталина ставила своих людей во власть, Советский Союз отдавал 85% заработка английской короне в лице русско-объединенного британского трона для кормежки заморских территорий Англии, вернее, королевы. Это по божественному трасту. С июня 21 года они будут получать 15%. Смогут они прокормить свои заморские территории, в том числе Данию, которую Трамп отбирает Гренландию? Я сомневаюсь. Поэтому, уважаемые товарищи, которые в погонах, я вас уважаю. Вы все делаете правильно. Смогли Мадуро похитить. Вот я, честно говоря, преклоняюсь. Ну, не преклоняюсь, а уважаю. Я вообще сам своим образованием уважаю людей, которые выполняют задачу от и до. Молодцы. Операция ЦРУ завершилась. Агент был вывезен правильно, в правильном направлении. Эту теорию никто не рассматривал ни на телевидении, ни в средствах массовой информации. Почему? Объясняю. Всей наркотой в мире управляет Центральное разведывательное управление США для кормежки своих агентов. Молодцы. Вывезли своего агента. Без потерь. Очень хорошо. Мне и партии это до лампочки. Мне главное, чтобы Дональд Фредович принимал правильное решение и не мешал нам восстановлению государства. Пойдем дальше. В ходе работы партии выполняла многие задачи. Когда мы провели учредительный съезд, мы отправили всем губернаторам извещение о том, что в вашем регионе будет открыто региональное отделение. Вот. Ответило в течение там, недели 23 губернатора. И 24-й присоединившийся товарищ Аксенов через полгода. Может, долго до него доходила информация, я не знаю. Я не могу ему никакие претензии высказать. Вот, то есть, почитайте, 89 регионов и 24 губернатора ответили. Это на тот момент, как губернаторы поддерживали действия Владимира Владимировича. Некоторые из них уже поменены. Свердловский либерализм больше не пройдет. На сегодняшний день, вот любой разведчик вам скажет, что 70% информации можно почерпнуть в периодических средствах массовой информации. У нас сейчас интернет, там заполнен всеми и вся, и можем все это прочитать и сделать кое-какие выводы. На сегодняшний день порядка 70% поддерживают. Но это тоже нельзя говорить. Они бы и 100% поддерживали. Опять к товарищам из-за рубежа обращаюсь. Перестаньте им названивать. Мы вам доказали, что у нас есть силы, свой суверенитет подкрепить, в том числе и боевыми действиями. Перестаньте им звонить. Они уже не ваши люди. А вам, товарищи, вот, членов партии, перестаньте их гнобить. Они такие сякие, ходят не так. Да, я спрашивал у врачей, можно ли почему так говорю? В лучшем случае некоторые чиновники стоят боком. То есть в одно ухо влетело, в другое вылетело. В худшем случае тыльной стороной тела. У врачей спросил, можно ли уши туда пришить. Чуть пониже пояс. Они говорили, нет. И смысла нет, говорит, они их заткнут. Поэтому, уважаемые товарищи чиновники, вам Путин постоянно напоминает. Контактируйте. Работайте с народом. Объясняйте, что вы делаете. А тем нерадивым, которые пытаются до сих пор где-то что-то попилить, что-то отрезать и вывести на Запад, смею разочаровать. Эти списки по выводу денег тут же появляются в спецслужбах. Потому что договора давно подписаны. А те, кто оформляет на своих знакомых, есть Алиса. Это подружка у каждого у вас в кармане. И она системная. И она видит все и слышит все. Поэтому не пытайтесь. Давайте так. Народ уже, сами понимаете, до чего довели. Но он не верит многим чиновникам. Поясню, к чему я веду. Потому что вам проводить выборы или еще что-то делать. Почитайте документы нашей партии, вы увидите. Мы очень долго выверяли документ по избирательной системе, пока не пришли к одному единственному выводу. Невозможно. Ну, не знаю, вот когда Абрамовича губернатора выбирали, был такой анекдот. А почему 99% проголосовали? Он говорит, а 1% уже доползти не мог. Через каждый метр бутылка стояла. Мы не собираемся покупать. Мы сделаем проще с вами. По мажоритарному принципу пришел один избиратель, проголосовал, значит, 100% проголосовал. Хотите иметь власть, достойную вас, которая вас уважает, которая заботится о вас? Пожалуйста. Не хотите получить того, кого изберет один или 10 человек.
У нас есть вопрос от СБУ о том, где более подробно почитать, о чем говорится, и почитать в том числе оригиналы документов.
Ну, какие документы оригиналы?
Не уточняется. Я полагаю, в целом, из обозначенных по партии, по ее деятельности, о государстве в границах красных линий и том, что предстоит на данной территории.
Ну, дело в том, что они сейчас находятся под ЦРУ и МИ-6 или МИ-5. Без разницы, какая спецслужба там. Может, МОСАД их контролирует. Мне без разницы. Но для товарищей из СБУ могу вам сказать одно. Помните, когда приезжали американцы на переговоры к Путину? Когда ваш Зеленский... Он именно ваш, он не мой, честно говорю. Вот вы наши. Те, кто сейчас послушает и примет правильные, и сделает правильные выводы. Зеленский, мы же прочитали Конституцию Украинской Народной Республики, прочитав нашу Конституцию, собрав европейских мажоров, по-другому их не назвать, придумали такую вещь, что Россия не может претендовать на территории, так как находится юрисдикция континентального шельфа. Состряпали цедулю, передали американцам, и с этой цедулей они пришли к Путину. Ну, правильно вы говорите, говорит. Но у нас есть другие документы. И были предъявлены документы. После чего они сказали спасибо, нам все ясно и понятно. Развернулись и к вам не поехали. А полетели обратно. Почему? Потому что были предъявлены документы, в том числе и партии. Я говорю, в том числе, потому что есть еще ряд документов, которые будут предъявлены. И вы, как сотрудники, вы должны об этом знать. Если вы не знаете, обратитесь к своим кураторам. ЦРУ, МИ-6, там, ОСАДу, не знаю. Вопрос был хороший. В оригинале их увидите в системе. Если у вас есть допуск, можете работать с этим допуском. Ну, я сомневаюсь, что у вам хватит его. Дальше идем. Что? Нормально? Сколько еще времени у нас есть? Сколько? 10 минут, да, хорошо.
И после этого перерыв небольшой. Чтобы хорошо. Они задали вопросы.
Хорошо. В ходе своей работы мы убедились, что нам не добиться ответа от Минюста. А он нам и не нужен. Потому что есть организации, находящиеся не в вассальной юрисдикции, а прямой юрисдикции, прямого божественного права. Поэтому регистрация у нас есть. После того, как мы приняли это решение и получили регистрацию, начали готовить документы для чего? Для того, чтобы провести правовую экспертизу того, что с нами случилось, с нами всеми, и с украинцами, и с казахами, и с россиянами, и с прибалтами. Подали их в детское ведомство. При этом, когда мы подавали, мы писали правильно наименование должности согласно тех документов, которые были приняты на Верховном Совете. Например, вот распоряжение проведения правовой экспертизы. Кому? Председателю Следственного комитета, при председателе Верховного Совета, генеральному секретарю Всероссийской политической партии Союз коммунистов, государства в границах красных линий, товарищу Бастрыкину. Вы можете это найти на сайте. Единственное, что вы не найдете ответ на сайте, потому что 20 листов и 2,5 часа доклада главе государства в поле информационно просто так не выбрасывается. Со временем мы его опубликуем. Потому что там, где весь мы не можем опубликовать, потому что есть элементы государственной тайны. Вы можете прочитать, какие были заданы вопросы по проведению правовой экспертизы. Кстати, генеральный, по которому мы писали, генеральному прокурору при Верховном Совете. Я почему это акцентирую внимание? В том числе для сотрудников Минюста. После того, когда мы получили печать «принято» на личном приеме, в установленные сроки я не нашел протеста Минюста на данной должности в системе. На сегодняшний день все сроки прошли. Протестов не было. Принимайте, значит, принимайте. Значит, принимайте, переходите в другую юрисдикцию. Если кто-то есть исключенный, например, вот давайте уж откровенно, то вы можете увидеть там известные фамилии, например, Кириенко или еще кого-то. Он может обратиться напрямую, председатель Верховного Совета, с правом реабилитации. Написать прошение и, возможно, представить какие-то реабилитирующие его документы, почему он так действовал, почему создавал несколько партий, почему участвовал в них, кто ему давал команду, может, спецслужбы давали команду, может, действовал по приказу или еще как-то, я не знаю. Но если будут реабилитирующие обстоятельства, я думаю, что председатель для развития государства, конечно, примет реабилитацию и подпишет такой документ. То есть те, кто на сегодняшний день, вот когда партию организовывали, создавали в ней, я всегда всем говорил, потому что, как правило, приходилось мне отвечать на их вопросы. Пришел ты в партию, анкету, заявление написал, только учтите, пишите все. Потому что спецслужбы будут проверять. В том числе и гражданство. В том числе и счета за рубежом. И имущество за рубежом. Вот с этого дня, после принятия в вашу партию, жизнь начинается с белого листа. С чистого. Вот чистый лист. При этом партия берет на себя все разговоры, переговоры с людьми за большой лужей. Вы уже не будете отвечать перед ними, отвечать на их звонки. Вы будете говорить, обращайтесь в партию. Все. Никаких мер воздействия от них не будет. Еще раз повторяю. И предупреждаю, товарищи, за большой лужей и не очень большой. У меня есть на это полномочия говорить. Так, с вами, по одной лишь простой причине. Можете по документам проверить меня. что я еще являюсь советником структур. Поэтому не бойтесь, нам много что рассказывают, вот чиновники боятся, завтра красные придут, грабят, там белые убежали, ищут. Не будет этого. Никто вас не собирается сажать, принуждать или еще что-то. Опомнитесь, идите к народу. Помогайте. Помогайте главе государства восстановлению красных линий. Не просто так сидите на месте. Да, денег нет. Деньги есть, еще раз говорю вам. У партии деньги есть. Нету банка. Потому что деньги партия в лицензии финансового иностранного агента денег класть не будет. Потому что ЦБ является у нас иностранным финансовым агентом. Это не, они не скрывают. Плюс к тому, те, кто пытается что-то сохранить там, в биткоинах, стабилкоинах, еще непонятно в чем, сразу говорю, с 2015 года, а сотрудники спецслужб это хорошо знают, нет ни одной законной валюты в мире. Весь мир пользуется суррогатами. Поэтому в чем-то сохранить вы не сохраните. Там и отнимать-то нечего. Или же вот еще товарищи по партии, предупреждаю. Не надо слать письма, когда мы будем у олигархов все отбирать. Да не будем мы ничего отбирать. Во-первых, отбирать нечего. Они еще бюджетные кредиты не вернули по залоговым акциям. Во-вторых, те организации, которые регистрировали, и где в уставе у них прописано, в течение 10 дней они даже создать единый фонд, никто не создал, там отбирать нечего, они действуют вопреки своим уставам. Не пишите эти письма. Вы займитесь сначала своим просвещением. Они сами рады бы уступить, они уже устали. Сливки там закончились, пенка тоже. Везде надо делать переоборудование производства, обновление производства. Мы немножко отстаем в некоторых отраслях. Это надо восполнять. Но это надо будет делать в течение 5, максимум 7 лет. У нас даже 10 лет на это нет. Мы отстаем в микроэлектронике, машиностроении, самолетостроении. Да, у нас есть успехи отдельных лиц. Ну, очень хорошо, что могут развивать-то это. Но опять же, для того, чтобы развивать, нужны деньги. Еще раз повторяю, деньги на это есть. Дать некому. Объявили, что это?
Да. Замечательно. На этой ноте у нас получасовой перерыв. Пишите вопросы. Для этого есть специальная кнопка в группе. И далее через полчаса встретимся, чтобы прояснить еще ряд моментов и ответить на них.